Осенью 2003 года сестры обители получили письмо. Оно было прислано с Урала, из Свердловской области. Автор письма – женщина, долгое время страдавшая тяжелой болезнью. Недуг был такой силы, что она даже не могла выйти из дому. Однако в письме содержалась благодарность за исцеление после молитв перед Трубчевской иконой Божией Матери, присланной ей из Троице-Сканного монастыря по почте в конверте. После тяжелого инфаркта, перенесенного в октябре 2009 года, житель Пензы Василий находился в реанимации. Врачи констатировали полутораминутную остановку сердца и клиническую смерть. А в это время его друг в Скановой обители молился перед Трубчевским образом Богородицы о здравии Василия. Заказал обедню, поставил свечи. И чудо случилось. Больной ожил. Подобных исцелений, зафиксированных сестрами монастыря, немало.
Вот сегодня здесь, в Троице-Скановой обители, великое торжество. Это 250 лет с того момента, как здесь, в этой обители, находится святая икона Трубчевская, которая за этот период времени явила множество милостей и чудес, от которой много людей получили исцеление, которые получили вот по своей просьбе то, что просили, и все просимое получали. И эта святая икона чудом сохранилась для этой местности, ведь обитель была в 20-е годы закрыта, и вплоть до 90-го года, только до ее восстановления. И эта икона чудесно сохранилась здесь, в Нравчате. Мы сейчас имеем великую милость, что можем вот приходить к Божьей Матери, просить перед ней и получать все то, что просим.
В день общецерковного почитания Трубчевской иконы Божией Матери одна из старейших обителей Пензенской митрополии, Нравчатская Троица-Сканова, собрала сотни паломников из разных регионов России.
Господу помолимся!
Впервые на святой земле Сканова после 60-летнего запустения божественную литургию служили сразу четверо архипастырей.
Мы живем с вами в непростое время, с одной стороны, но с другой стороны время очень благодатное. Вновь возвращаются чудотворные иконы на свое законное место. Вновь возрождаются храмы. И нам этому почти никогда никто не препятствует, а даже все стараются помочь. Каждый стремится внести в свою лепту в благоукрашение храмов и святых обителей.
Трубчевский образ Богородицы – главная святыня обители. Икону 250 лет назад написал священник Ефимий, родом из Трубчевска, Орловской губернии. И с тех пор, вот уже 2,5 столетия, ее почитают как чудотворную.
Сегодня сердце радуется и ликует от того великого торжества, которое совершается сегодня здесь. Мы верим и надеемся, что преблагословенная Царица Богородица своей милостью покрывает каждого из нас. Мы знаем, что все, кто усердно молится Матери Божией, никогда не бывают посрамлены в своей надежде в молитве к Богородице.
Еще об одной юбилейной дате в этот день говорили в монастыре. 25 лет прошло со дня возобновления здесь монашеской жизни.
У меня сегодня такой большой праздник. У нас сегодня участвует в нашем богослужении сон архиереев. Это 25 лет, прожив здесь, у нас еще такого не было. Я присоединяюсь к владыке Митрофану, он вот сказал мои слова, а я вот их готовила тоже, что действительно вы, несмотря на вашу занятость, приехали, но это заслуга нашей Матери Божией. Она нам помогает во всем, потому что тяжело, да, восстанавливать храмы. Вот период такой, что нам досталось восстанавливать храмы и обители. Но это еще не главное. А нужно восстановить души человеческие. 70 лет безбожной власти. И мы только 25 лет, как только встали после духовной войны.
Время основания Троице-Сканова монастыря до сих пор неизвестно. Традиционно его относят к середине 17 века. Во всяком случае, именно к этому времени относятся самые ранние письменные упоминания о нем. Обитель изначально была мужской, и ее старцы пользовались уважением и почитанием местных жителей. Церковные краеведы предполагают, что с молитвами одного из подвижников Скановой обители связано и появление на свет писателя Александра Куприна, родившегося в 1870 году в Наровчате. Сохранилось и предание о том, что преподобный Серафим Саровский, возвращаясь из Тамбова в Саровскую пустынь, останавливался в обители. Покушения на монастырь в годы богоборческой власти начались сразу же после 1917-го. На территории обители образовали птицесовхоз имени Семена Буденного. Под прицелом новой власти в первую очередь оказался главный монастырский храм во имя Живоначальной Троицы. Под его сводами поместили цыплят. В итоге от испарений старинные фрески окончательно испортились. В годы безбожной власти собор отдали под птицеферму, а потом вообще здесь сделали склад. Иконы, церковную утварь, старинные книги растащили по домам, а то, что никому не оказалось нужным, передали в районный музей. Туда же попала и Трубчевская икона Божией Матери. Так вот, благодаря этому она сохранилась и только в 1993 году вновь заняла свое место в храме. В 30-е годы с иконы сняли серебряную ризу, позолоченный венец. Пропали драгоценные камни из короны. В таком виде она и попала в музей, где ее использовали как стол или подставку. А потом о ней попросту забыли, что оказалось благом. Иначе икона могла бы исчезнуть навсегда.
Для нас это святыня, для всей области. И очень важно, что она прославилась не только своим изяществом и искусством, и красотой красок, а своей помощью. Матерь Божия через свои святые иконы помогала людям. И здесь, недалеко отсюда, в тех селах, где когда-то были болезни, люди носили эту святую икону. Она охраняла наше место. И благодарность мы видим даже сегодня. Очень много приходит, дары вносят для этой иконы. И это говорит о том, что Матерь Божия заступает и покрывает всех нас.
Идея реставрации Троицесканского монастыря появилась в 70-х годах прошлого века. Но обитель передали Пензенской епархии лишь в 1989 году, хотя одним из первых в стране. Уже через год здесь состоялась первая служба. С тех пор прошла четверть века. И все это время было наполнено заботой, делами и непрестанными молитвами сестер о восстановлении святыни. Эти кадры, снятые в 90-е годы, сохранили для нас память о том, как выглядела обитель в то время, когда ее вернули верующим. На протяжении 17 непростых лет монастырем управляла матушка Евстолия.
Мы пришли в эту разрушенную обитель, где все знают, что здесь была полная разруха. Стен не было, крыш не было, куполов не было, отопления не было. И жить где можно было, это топились печи, печное отопление. И когда лил дождь, было испарение от стен, так как не было, были все худые крыши. Поэтому мы в таком состоянии начали житие в этой обители. Первая служба была, да, проведена владыкой Серафимом. И в таком состоянии, что в храме были пленки, и ветер, гулял ветер ранней весной, 12 апреля. Вот. И мы все были одевшие, и несмотря на это, очень много собралось народу, очень много. И владыка Серафим тоже так, мы все, можно сказать, мерзли в этом храме, ранняя весна, еще храм не отапливался. Вот. И мы все служили здесь с радостью при этих разбитых окнах.
Троица Сканов сегодня представляет собой удивительный по гармоничности и целостности архитектурный ансамбль. Лучший памятник эпохи раннего классицизма в Пензенском крае.
Впервые меня Господь привел в эту обитель в 2002 году. Поэтому это была как раз половина вот того юбилея, что сегодня празднует вся обитель. Конечно, разительные перемены однозначно. Во-первых, труд необыкновенный. Это титанический труд, потому что, может быть, полных руин уже не было, но еще процентов 70 точно находилось в руинах. То, что сделано сейчас руками сестер, приходится делать или самим, или за помощью обращаться. И за милостью Божью, конечно, потому что вот то, что вы сейчас видите, отдельные вот за территорией монастыря здания, это в основном было то, что представляла себя эта обитель. Нет стекол, нет дверей, все это обрушено, все, штукатурка вся разрушена. Хотя работы еще предостаточно, но просто фантастические перемены.
О минувшем времени безбожия напоминают лишь остовы бывшей птицефермы и заброшенные братские корпуса монастыря. В них жили рабочие совхоза. На Святой Земле они пасли коров и коз, выгуливали своих собак. Возрождение обители из небытия связывают с именем преснопамятного владыки Серафима, архиепископа Пензенского и Кузнецкого. К октябрю 99 года, времени визита в Троице-Сканов патриарха Алексея II, основная часть восстановительных работ была закончена. Чуть позже первоначальный облик обрела и церковь Трубчевской иконы Божией Матери, которая находится на монастырском погосте.
Был восстановлен архиерейский корпус, и с крыльца архиерейского корпуса Святейший смотрел на нашу обитель и с радостью сказал: «Это жемчужина, которая находится в глубинке, вдалеке от городского шумного населения. И как восстановлен чудно эта обитель».
Во время своего визита в Троице-Сканову обитель Святейший назвал ее «жемчужиной российского православия». Это выражение прочно закрепилось за монастырем, и до сих пор паломники его именуют именно так.
Это для меня особый дорогой монастырь, потому что я с детства сюда приезжал и уже с сестрами давно общаюсь. Но само собой, что здесь такая чудотворная икона, которая очень по сердцу каждому. И сама икона, имея такой образ владычицы, которая всегда нас покрывает своим опором, она особо всегда притягивает в это место, в эту обитель. И, конечно, мне сегодня радостно быть здесь, на юбилее иконы. И, конечно, порадоваться со всеми, кто здесь находится, и вместе в единой молитве помолиться и поблагодарить Бога за то, что Господь дает нам возможность жить, трудиться и достигать красоту спасения.
Сейчас в обители около 50 насельниц. На их хрупких плечах лежат заботы по ведению монастырского хозяйства. Они обрабатывают огород, ухаживают за садом и ягодным участком, содержат скотный двор. Неся различные послушания, сестры организовали воскресную школу в Сканове, проводят экскурсии для многочисленных паломников. Но главная их миссия – усердная молитва Богородицы перед ее трубчевским образом.
Среди того, скажем, уже молодого, нового поколения, которое, ну, как бы сказать, родилось уже в то время, когда церковь, слава Богу, свободна, и есть среди этих людей желающие, которые приходят в монастырь и совершают свое монашеское служение, свою монашескую жизнь. Иоанн Лествичник, один из учителей монашеской жизни, он очень мудро сказал, что вот для мирянина в его жизни как бы ориентир или светоч, вот направление жизни – это монах, а для монаха – это ангелы. Почему и монашествующих часто сравнивают и говорят, это ангельский чин. Прообраз этого ангельского жития является, конечно же, обитель, где все пришли, знаете, как бы вам сказать, не ради каких-то чинов, не ради каких-то наград, не ради каких-то как бы материальных благ. И сами себя вручили, свою, скажем так, жизнь, свою волю в руки игумене. И подчиняются ей, как Христу, подчиняются ей, как Матери Божией.
Как и 300 лет назад, сегодня невозможно представить себе Наровчатский Троице-Сканов без соседнего пещерного монастыря. Всего в 2 километрах в живописной местности находится подземная обитель во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. Она расположена на горе, к вершине которой ведут почти 300 деревянных ступеней. Здесь, у святого источника, подвязались монахи-аскеты. Этот монастырь в советский период был тоже уничтожен. В нем планировали создать санаторий для нервнобольных советских служащих и рабочих. Не получилось. Тогда он стал местом расстрела православных в разгар гонений на церковь. И долгие годы запустения пришли и сюда. Но, как говорят верующие, Бог поругаем не бывает.
Пензенский край, он же необычный, он широкий, понимаете, здесь легко дышится. В Москве не меньше монастырей, но, знаете, мы когда встречались с Паисием в 90-е годы, со старцем Афонским, он сказал, что помогать надо женским монастырям.
С помощью благодетелей восстановили монастырский некрополь. В стенах обители издревле хранили не только ее настоятелей и монашествующих, но и меценатов и знаменитых дворян, помещиков, военных. У некоторых семей были даже фамильные склепы в ограде обители. После ее закрытия надгробные памятники, некоторые из которых были сделаны из итальянского розового мрамора, разворовали. Остальные утопили в реке. По сей день Богородица помогает всем, кто в своих молитвах обращается к ней за помощью перед ее трубчевским образом. Так, как она помогла в XIX веке, когда на Наровчат обрушилась эпидемия холеры. Долгое время этот образ был местно чтимым. Но в 2012 году празднование в честь Трубчевской иконы Божией Матери включили в патриарший церковный календарь. Пензе православная широко отметила 15-летие со дня прославления первого пензенского святого, святителя Иннокентия Пензенского. Торжества в этом году стали рекордными по числу молящихся в Успенском кафедральном соборе и по числу иерархов, совершавших литургию. Хотя так многолюдно здесь бывает, пожалуй, только дважды в году – на Рождество и на Пасху. Около 1000 пензенцев пришли в главный храм региона, чтобы воздать должное первому святому Сурского края – Иннокентию, чьи мощи покоятся здесь. Литургию в 15-ю годовщину его прославления возглавил один из самых маститых архиереев Русской Церкви – митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
Святитель Иннокентий, он общерусский святой, а к Воронежу имеет непосредственное отношение, потому что часть Борисоглебского района, она принадлежала когда-то Пензенской епархии. Поэтому здесь я на полных правах. Мы радуемся такой радости, потому что святитель Иннокентий был уникальный человек. И он любил правду, любил Бога. И эти качества, они нам тоже очень нужны и очень ценны для современности.
По случаю праздника раку с мощами святого перенесли в центр храма. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Иннокентий был прославлен в лике святых. И тогда же его прах из могилы перед архиерейским домом перенесли в Успенский собор. На иннокентиевские торжества собрались 8 архиереев. Из Саратовской области приехали митрополит Лонгин и епископ Тарасий, из Мордовии епископ Вениамин, из Магнитогорска епископ Иннокентий, из Сердобска епископ Митрофан, из Кузнецка епископ Нестор.
Дорогой владыка Сергий, позвольте нам, всем молодым архиереям, поблагодарить вас особо за то, что вы сегодня возглавили это торжество. Привнесли в него дух успокоения, молитвы и, безусловно, конечно, особой радости для нас.
Святитель Иннокентий представился в такой же холодный октябрьский день 196 лет назад. Известный церковный историк, богослов, проповедник начала 19 века, в Пензе он пробыл лишь 4 месяца и скончался от чахотки совсем молодым, не дожив даже до 40. Но остался в веках самым выдающимся из местных архипастырей.
Многогранная просветительская деятельность, архиерейская мудрость по праву снискали святителю Иннокентию высокое уважение и авторитет среди многочисленной паствы.
По традиции после службы владыка Серафим вручил свидетельство гимназистов первоклассникам Пензенской православной гимназии. Все 17 лет своего существования она носит имя святителя Иннокентия. Издательский отдел Пензенской епархии готовит к изданию полное собрание творений святителя Иннокентия Пензенского. Создан научно-редакционный совет. Его члены уже сделали уникальные находки.
Вот этот документ, судя по всему, в течение 200 лет, как его написали, так с тех пор никто больше ни разу не открывал. Потому что, когда я его открыл, на нем был песочек. А песочком, на самом деле, присыпали в то время чернильные тексты, рукописи, как промокашкой, чтобы дальше, соответственно, следующий листочек ему не прилип.
И таких уникальных материалов, по словам Евгения Белохвостикова, уже найдено немало. Среди них документы, не публиковавшиеся ранее, письма, стихи, написанные первым пензенским святым на латыни.
Для нас ценность представляет, конечно, собственноручные документы, написанные, созданные святителем Иннокентием. Это как его частные письма, как его проповеди, научные труды, исторические, богословские, так и его служебные документы, о которых вообще было известно до недавнего времени крайне мало.
Сотрудники епархиального управления в поисках материалов побывали в нескольких российских городах, среди которых Санкт-Петербург, Великий Новгород, Саратов. Посетили 10 архивов и библиотек, сделали сотни копий и фотографий. Итогом научных экспедиций станет первое полное собрание творений святителя, которые издадут в 2019-м, когда исполнится 200 лет со дня представления святого.
Это уже точно будет не трехтомник, а больше. Один отдельный том будет посвящен воспоминаниям современников о святителе Иннокентии. Найден такой вот дневник, фактически, как бы можно сказать, спутник святителя Иннокентия, который, ну, фактически ежедневно записывал, где владыка служил, с кем он встречался.
За свою недолгую жизнь святитель Иннокентий успел поразительно много. Это труды по церковной истории и богословию, около 50 проповедей, сотни писем и свыше 1000 служебных документов.
Поражает трудолюбие святителя Иннокентия, потому что ведь он прожил меньше 40 лет. И вот за эти годы он успел создать столько всего и в плане научных трудов, и в плане проповеди, и в плане переписки, в плане служебных дел. Насколько это был энергичный человек, насколько он ответственно ко всем своим многочисленным постам, должностям относился. И вот волей-неволей веришь воспоминаниям о том, что он спал порой по 2 часа в сутки, потому что иначе это все, наверное, просто не успеть.
Планируется, что к большому юбилею мощи святителя Иннокентия перенесут уже в Спасский кафедральный собор, а читатели и исследователи получат возможность прикоснуться к творениям первого пензенского святого в полном объеме. В Пензе впервые состоялся съезд регентов и псаломщиков области. Руководители церковных хоров и певчие со всех 3 епархий Пензенской митрополии собрались, чтобы обменяться опытом и получить новые знания. Не мешать верующим молиться – так скромно формулируют они свою задачу. На самом деле это целое искусство. Многие прихожане, слыша церковный хор, даже не задумываются, насколько древние и разнообразные традиции переплелись в самом простом напеве.
В нашей профессии нельзя вариться в собственном соку. И поэтому нам нужно развитие обязательно. Мы должны знать, мы знаем 2 таких крупных школы, московскую и питерскую, да. Теперь к нам приехала матушка с минскими корнями. Там немножечко другое уже ответвление, сильное хоровое такое мастерство.
Почетный гость съезда – монахиня Иулиания из Минска, один из самых известных православных регентов и композиторов современности. В храм она пришла уже в зрелом возрасте, будучи выпускницей Санкт-Петербургской консерватории и профессиональным музыкантом. Матушка рассказала пензенцам о своем опыте руководства хором и провела мастер-класс. Рефреном звучала мысль о том, что нельзя просто ходить на клирос, как на работу, и оставаться при этом внутренне чуждым церкви.
Должно быть сочетание профессионализма и веры. И молитвенности. И это главная, наверное, и задача, и проблема на наших клиросах. Потому что часто бывает или профессионализм, или молитвенность. А так, чтобы и то, и другое, вот хочется в этом направлении как-то работать и регентов сподвигнуть, искать здесь секрет.
В свое время Пенза была одним из центров хорового церковного пения. Здесь начинали свою карьеру знаменитые дирижеры Александр Архангельский, Алексей Касторский, Федор Вазерский. Сейчас прерванные традиции возрождают. Регент из Минска высоко оценила факт существования в Пензе архиерейского детского хора.
Для того, чтобы вырастить, да, и своих певцов, их нужно выращивать с измала, с самого детства.
Пока будущие певцы еще только учатся, ситуация с хорами на многих приходах плачевна. Большинство из них, по сути, хорами не могут даже называться. В них нет и 9 солистов.
У нас не все очень хорошо с церковными хорами. И особенно, конечно, это касается не города, а районных центров и особенно, конечно, сел. Где как о таковых хорах вообще не идет даже речи. Собственно говоря, это 1 или 2 человека, которые заменяют церковный хор. И мне хотелось бы это поднять на более высокий уровень.
Конечно, пензенским регентам и певчим еще есть чему учиться. В одночасье Новый Архангельский не появится даже в кафедральном соборе. Способ исправления ситуации, как бы светски это ни звучало, собираться вместе и повышать квалификацию. Богослужение архиерейским чином состоялось в Михайло-Архангельской церкви села Русская Норка Шамышейского района. Его возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Литургии служили при большом стечении прихожан, многие из которых пришли с малыми детьми. Митрополит Серафим впервые со времени своего назначения на Пензенскую кафедру посетил этот храм. Обращаясь к пастве, он подчеркнул, что церковь Михаила Архистратига в Русской Норке старинная, а ее приход – один из многочисленных.
Этот храм действительно памятник тем людям, которые не побоялись в начале 20-го столетия, когда уже были гонения, и когда закрывали храмы, перенести сюда, в это село, этот деревянный храм, выстроить его и совершать богослужение фактически во весь период гонений богоборческой власти.
Владыка выразил надежду, что в скором времени с помощью прихожан храм обретет еще большую красоту и благолепие. Пензенская митрополия готовится к 26-м международным образовательным рождественским чтениям. В этом году они будут посвящены теме «Традиции, инновации, культура, общество, личность». Региональный этап пройдет в ноябре в содружестве с правительством области. К участию приглашены педагоги, священнослужители, работники культуры, образования и здравоохранения, а также журналисты. Традиционно работа начнется в секциях, на этот раз их будет 10.
15 числа мы открываем торжественным богослужением, которое возглавит владыка Серафим, митрополит Серафим в Успенском федеральном соборе. Там же пройдет первая секция, посвященная вопросам педагогики, воспитания личности.
Гостем регионального этапа рождественских чтений в Пензе станет хор Московской духовной академии. По итогам православного форума выйдет сборник статей.